«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». Сегодня ее веду я один, Виталий Дымарский. И у нас сегодня такая тема, которую еще мы не затрагивали вот за 2,5 года нашего цикла. Это Коминтерн в годы войны. Тема достаточно обширная, поэтому мы сегодня берем не весь период, там, с 39 по 43 год, когда, собственно говоря, Коминтерн, коммунистический интернационал, был распущен, а, наверное, возьмем только первый период, начиная с 1 сентября 1939 года, ну, может быть, и какие-то события, предшествовавшие этой дате, до начала Великой Отечественной войны в июне 1941 года. И наша программа сегодня будет проходить в виде такого радиомоста между Москвой и Бостоном, вернее, небольшим городком под Бостоном, где сейчас живет известный российский историк, доктор исторических наук, профессор Фридрих Фирсов. Добрый вечер, Фред, как все вас называют и как вы привыкли, чтобы вас называли. И доброе утро, наверное, или добрый день у вас в Америке.
Добрый вечер, Москва. Доброе утро, Америки. Действительно, я зовусь уже давно и в Москве, и здесь Фредом, поэтому, пожалуйста, именно так и обращайтесь ко мне.
Хорошо.
Прежде всего, я хотел бы буквально 2 слова сказать. Я очень благодарен за приглашение участвовать в этой радиопередаче, ибо я являюсь слушателем вашей радиостанции 91-го года. Это первое. И второе, я хочу передать мое лучшие пожелания моим друзьям и коллегам, находящимся в Москве.
Теперь несколько слов, может быть, я еще скажу о вас, Фред.
Да, пожалуйста.
Фридрих Фирсов, если говорить официально, недавно, то есть в прошлом году, издал книжку под названием «Секретные коды. Истории Коминтерна 1919-1943 годы». Это такая, в общем-то, мне кажется, уникальная книга, уникальные исследования на основе, естественно, архивных материалов, где автор, наш сегодняшний собеседник, рассказывает, в общем-то, об истории Коминтерна, вот этой вот международной коммунистической организации, международной организации, объединявшей коммунистические партии практически всего мира, и через коды, через шифровки, которые посылались, ну, в основном из центра, из Москвы, от руководства Коминтерна, вот в коммунистические партии с какими-то указаниями, директивами, ну и, соответственно, была, естественно, и обратная переписка. Но я так очень примитивно это объяснил, но я думаю, что в ходе нашей беседы мы поговорим об этом подробнее. Еще раз повторю, книга называется «История Коминтерна с 19 по 43 год», но мы сейчас, с учетом характера нашей программы, мы берем только вот военный период. Фред, и, может быть, первый вам вопрос такой. 39 год. Пакт Молотова-Риббентропа. В общем-то, документ, оказавшийся, ну, сказать неожиданным для советских людей, так, наверное, нельзя сказать, потому что они вообще были не сильно проинформированы о том, что намерено делать руководство страны. Но для коммунистических партий, для коммунистов, особенно европейских, это был шок. Это был шок, поскольку до того времени нацистская Германия, вообще нацизм, фашизм считался и объявлялся, наверное, первым врагом коммунизма и, соответственно, коммунистических партий. Как, во-первых, они пережили этот шок, и как Москва, а точнее сказать, руководство Коминтерна при подсказке, так сказать, кремлевского руководства объясняло этот шаг вот своим единомышленникам в Европе?
Так, ну, это прекрасный вопрос. Постараюсь коротко на него ответить. Вся история Коминтерна, здесь одна поправка к тому, что вы сказали. Коминтерн не просто был международной организацией, это была Всемирная коммунистическая партия. соответственно, и построенная как партия. Исполком – это было то, что мы называем Центральным комитетом. Его решения, его указания
были обязательны.
Абсолютно необходимы, абсолютно обязательны для всех коммунистов, всех коммунистических партий. Вот. И вся история Коминтерна, если так ее просмотреть, это история политических зигзагов. Объяснялось это, как правило, тем, что ситуация изменилась. Ну, действительно, менялась ситуация. Но, как правило, непосредственный поворот политики Коминтерна был связан с тем указанием, которое руководство Коминтерна получало от руководства Всесоюзной коммунистической партии большевиков, то есть от Сталина.
ВКПБ.
От ВКПБ, да. И советско-германский пакт был, конечно, событием, которое ну, просто повернуло абсолютно на 180 градусов политику Коминтерна, которая со времен середины 30-х годов 7-го конгресса Коминтерна, который был в 35-м году, считалась антифашистской политикой, где главным врагом был объявлен немецкий фашизм. Еще 22 сентября, еще до того, как был подписан пакт, но уже стало известно о приезде в Москву германского министра иностранных дел Риббентропа, собрался секретариат исполкома Коминтерна. И на нем было принято постановление, которое заранее приветствовало подписание советско-германского пакта. Но руководители Коминтерна, надо сказать, приветствуя абсолютно вот все, что делается во внешней политике советской страной, не представляли, насколько решителен этот внешнеполитический поворот. Они там говорили, что заключение пакта с Германией не исключает заключение таких же, возможно, пактов с западными странами и не отменяет борьбы против германского фашизма. То есть они не разобрались с самого начала с того, что слово «фашизм» должно исчезнуть из лексикона коммунистов, как это произошло несколько позднее. И эта директива была дана коммунистическим партиям. Действительно, для коммунистических партий Западной Европы подписание советско-германского пакта, причем еще абсолютно, конечно, в те годы не было известно о секретном приложении к этому пакту, оказалось шоком. Компартии потеряли очень много своих сторонников. Но компартии были дисциплинированными. Они уже были долгими годами воспитаны в абсолютном восприятии.
В абсолютном повиновении, в абсолютном повиновении Сталину,
да,
и Москве.
Абсолютно,
Фред, но
да,
в связи с этим вот такой вопрос. Но тем не менее, ну вот, можно себе представить, да, руководитель там некой западноевропейской коммунистической партии, да, который был сориентирован там на борьбу с фашизмом, которые там народные фронты были и так далее и тому подобное. Сейчас не будем в эту историю вдаваться. И вдруг он получает такую директиву из Москвы. Я не поверю, что среди вот тех руководителей коммунистических партий Западной Европы все-таки не возникло некой, ну, скажем так, фронды в отношении вот такого вот решения исполкома Коминтерна.
Вы знаете, вот документов прямых непосредственно о том, что существовало в рядах руководства коммунистических партий отрицательное отношение к заключению пакта, нет. Есть только косвенные свидетельства о том, что из влияния коммунистов масса сильно в тот период уменьшилась. Большие разногласия уже возникли позже, после начала войны, когда компартии Западной Европы повторяли традиционные лозунги о том, что надо превращать войну в антифашистскую, что нападающая сторона является Германией и так далее. Об этом мы поговорим чуть позже.
Да.
Вот. Исполком Коминтерна очень внимательно следил за откликами в компартиях на заключение Советско-Германского пакта. И уже 27 августа Димитров представил Сталину большую подборку документов, которые содержались в выступлении руководителей партии, в постановлении их руководящих органов, в которых приветствовалось, единодушно приветствовалось заключение Советско-Германского пакта как документа, так сказать, гарантирующего сохранение мира во всем мире. Но хотя война началась буквально через неделю после подписания этого пакта.
Ну да, но тем не менее, опять же, я вот пытаюсь встать на позиции тех же руководителей, да, партии. Ну хорошо, они, так сказать, привыкли повиноваться указаниям из Москвы. Но им же еще, помимо всего прочего, надо было разговаривать с собственными членами, рядовыми членами партии, с, вообще с гражданами страны, да, с населением. Как им объяснить этот поворот?
Значит, прежде всего, главный тезис коммунистического движения был интересы советского государства. Вот это, понимаете,
то есть было, был поставлен знак равенства между интересами советского, да, государства, интересами Советского Союза и интересами мировой революции.
Всегда. Угу. Всегда. Это начиная с основания Коминтерна, и особенно в годы, когда, так сказать, главенствую роль и в стране, и в коммунистическом движении приобрел Сталин. Интересы Советского Союза воспринимались как интересы всего рабочего движения, всех коммунистов. И поскольку было сказано, что этот пакт в интересах советской страны, значит, уже не стоял вопрос, в интересах ли это Франции, в интересах ли это Англии или какой-то другой страны. Это единодушно обязаны были приветствовать коммунистические партии, что они послушно и сделали.
Но это, как бы вот мы сейчас берем вот эти несколько дней августа, когда Риббентроп, да, приехал в Москву, да, и 1 да. сентября начинается война.
Да, вот здесь началась большая сумятица. Дело в том, что традиционно коммунистические партии, особенно после 7-го конгресса, считали, ну так оно и было, что главная военная опасность несет Германия. И начало войны воспринималось прежде всего, как возможность превратить эту войну в антигерманскую, в антигитлеровскую, в антифашистскую войну. И такую позицию заняли коммунистическая партия Франции, Бельгии, Англии. Очень активно выступили в своих шифровках в Москву чешские коммунисты из подполья, которые писали, вот, наконец-то, теперь можно, так сказать, добиться объединение всего мира против агрессии германского фашизма.
Но Москва-то с этим не могла согласиться,
да,
поскольку...
Но, в Москве руководство Коминтерна начало думать о том, как обосновать политический курс Коминтерна. И начали писать проект, так сказать, общего постановления о характере Второй мировой войны. И здесь буквально руководители Коминтерна запутались, потому что сочетали и старые установки о германском фашизме, и новые, так сказать, установки после заключения советско-германского пакта, угу. И выйти из этого круга противоречия они не могли. И Димитров через Жданова обратился к Сталину с просьбой его принять и, так сказать, получить от него четкие указания. И 7 сентября 1939 года состоялась встреча Сталина в присутствии Жданова с Димитровым, в котором Сталин довольно, так сказать, в четкой форме изложил вот то видение ситуации, которое ему представлялось, и которые должны были воспринять Коминтерн и коммунисты всех стран. Это война вот... империалистическая с двух сторон. Угу. Уходят различия между демократическими и фашистскими режимами на второй план. Это не имеет значения. Вот. Политика Народного фронта прекращает свое существование. Надо вести, так сказать, войну, борьбу против империалистических правительств. И, соответственно, должна перестраиваться вся политическая линия Коминтерна. Ну, да. Такая была установка Сталина. она тут же была воспроизведена в шифровках Коминтерна во всех компартии, и здесь вот начался разнобой.
Угу. Разнобой в смысле в реакции партии, да?
Реакции, да. Ряд компартий подчинились этой директиве, в том числе французская компартия, которую немедленно объявили вне закона во Франции. Она стала нелегальной после этого. Хотя до этого руководители французской компартии отправились на фронт, как, ну, военнообязанные люди.
Но воевать против Германии.
Да, они, и Торрес, и другие деятели, дезертируют из рядов армии. Ну, Торрес переправился в Москву, кто-то ушел в подполье, находясь на территории Франции и так далее. Руководители Англии продолжали, компартия Англии, продолжали занимать прежние позиции. Из Москвы последовало прямое указание снять Гарри Поллита, это генеральный секретарь Англии, и другого руководящего деятеля.
Если я не ошибаюсь, Джон Кэмпбелл, по-моему. Да,
да, Джон Кэмпбелл, совершенно верно. Вот. Их Димитров даже потребовал выводы из ЦК партии, но, правда, их пленом ЦК переизбрал и членами ЦК, и членами Политбюро, и Димитров с этим смирился. Но Гарри Поллит до 41 года уже не возглавляет Коммунистическую партию Англии.
Скажите, Фред, а вот такая вот установка, новая установка Москвы на то, что это война империалистическая, несправедливая с обеих сторон, что со стороны Германии, что со стороны там, Франции и Англии, как она была воспринята в Берлине? То есть это, видимо, должно было удовлетворить, скажем так, да, руководство Третьего Рейха, которое во всяком случае... поскольку, во всяком случае, в этой установке не было никакой враждебности по отношению к Германии, односторонней враждебности.
Да. Вы знаете, мне попались документы гестапо чуть более позднего времени, 40-го года, в которых говорилось о том, что Коминтерн официально снял свою линию нападок на Германию, и занимает лояльную по отношению к Германии, официально занимает лояльную по отношению к Германии позицию. И надо сказать, что здесь руководство германской компартии,
да, которое, вот
находившееся в Москве, первоначально пыталось, так сказать, вырабатывая свою политическую линию, повторить старые установки о германском фашизме и так далее. Ну, естественно, им было сказано соответствующее, и эти понятия вылетели. А дальше происходит их тоже поворот на 180 градусов. Они начали в руководящих документах, которые были выработаны в Москве, писать о том, что нападающей стороной является Запад, то есть империализм Франции и Англии, который стремится превратить Германию в колонию. Они говорили о том, что, конечно, правители Германии, в общем, довольно жесткие, так сказать, правят империалистической буржуазией, но ни Гитлера, ни тем более нацистов, как врагов, в этом документе не было. Более того, они уже говорили о том, что возможен единый фронт коммунистов, рядовых нацистов, который приведет к возрождению Германии.
Да,
и уже в 40-м году уже были подготовлены установки к легализации руководителей, находившихся в Германии, коммунистов, с тем, чтобы они более легально, так сказать, пользуясь дружбой с советской страной, вели свою пропаганду. Но это отражение той сумятицы, которая возникла в головах руководителей компартии связи с последствием Советского Германского пакта.
То есть немецкие коммунисты призывали, то есть были готовы к сотрудничеству, как они сказали, как вы говорите, с рядовыми нацистами, да?
Совершенно верно.
Но, да, но при этом, вот это, ну это, может быть, это вообще отдельная история, удивительная вещь, при этом все время предателями была, объявлялась социал-демократия. Вот да. Социал-демократии коммунисты никак, вернее, даже не коммунисты, а, так сказать, Сталин, скорее, который давал да. указания, да, никак да. примириться не могли. Социал-демократия всегда почему-то, да, кстати говоря, и после войны тоже, и международное коммунистическое движение проходило через этот этап, социал-демократия почему-то всегда была больше врагом, чем буржуазия, которая вроде бы официально являлась главным противником рабочего класса.
Ну, вспоминаются, так сказать, традиционные слова «бей своих, чтоб чужие боялись».
Ну да, видимо...
Конечно, социал-демократы более близкий противник, надо бить по нему для того, чтобы, так сказать, расчистить поле борьбы с буржуазией. Такова общая вот и ленинская, и сталинская установка в коммунистическом движении. И на период Народного фронта вот как бы эти противоречия были приглушены, угу. официально. Но с этим поворотом Коминтерна и выбрасыванием за борт политики Народного фронта, конечно, социал-демократия была вновь объявлена главным врагом коммунистов.
А вот у вас нет вообще такого ощущения, что вот на том этапе, и, может быть, дальнейшие события в какой-то степени это подтвердили, что вообще этот Коминтерн и все это международное коммунистическое движение было для Сталина некой обузой?
Вы знаете, ощущение обузы Сталин ощутил в период, когда, это совершенно наглядно видно, когда начали портиться отношения СССР и Германии. Это где-то начало 41-го года. Тогда угу. он и заговорил о возможности роспуска Коминтерна, и в апреле 41-го года именно так резко сформулировал Димитрову, что Коминтерн надо распустить, но они начали готовить тогда соответствующие постановления, но просто не успели, началась война.
Ну да, и хотя вроде казалось бы уже, ну да, потом-то вроде коммунисты должны были быть такими достаточно выгодными, что ли, для Советского Союза людьми, которые сотрудничают, да, против фашизма уже, я имею в виду уже в период после июня 41-го года.
Это уже другая проблема, о которой мы поговорим в следующем.
Да, разумеется. Фред, сейчас мы сделаем небольшой перерыв на короткий выпуск новостей, после чего продолжим нашу беседу.
Цена победы.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Цена победы». И я напомню, что сегодня мы ведем беседу с Фридрихом Фирсовым, доктором исторических наук, известным историком, проживающим в настоящее время в Соединенных Штатах. Поэтому у нас связь такая через океан по телефонной линии. Но, тем не менее, мы считали просто необходимым, еще раз повторю, пригласить Фреда Фирсова, как его все называют, для вот этой беседы по роли и деятельности Коминтерна в годы войны. Это, во-первых, в связи с книгой, которую Фирсов издал в прошлом году в Москве под названием «Секретные коды истории Коминтерна, 1943 год». И вообще в рамках нашей программы, поскольку мы еще эту тему ни разу не поднимали. Фред, я надеюсь, вы еще с нами на связи.
Да-да.
Еще все-таки мы останемся в 1939 году, перед тем, как чуть-чуть сдвинемся дальше. Ну, вот вы рассказали, так сказать, о реакции Компартии, что несмотря на все... все-таки проявившиеся в какой-то степени там недоумения, хотя бы так мягко говоря, да, в некоторых компартиях, тем не менее общая линия все-таки была поддерживать Советский Союз всегда и везде, если я правильно понимаю вас, да?
Да-да.
Тем не менее, помимо вот пакта Молотова-Риббентропа, который, конечно, все-таки некую сумятицу в умы, во всяком случае, если не в дела, то в умы все-таки внес. Помимо того, что 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, когда нужно было все-таки разбираться, на чьей стороне коммунисты, да, на стороне своих стран, и против Германии, за Англию и Францию, против Англии и Франции и так далее. Но все эти установки Коминтерн дал, значит, война несправедливая с обеих сторон. Но, помимо всего прочего, было еще, ну, давайте такой термин употребим, такое слово, занятие Советским Союзом территорий Западной Украины, Западной Белоруссии, в дальнейшем уже и Прибалтики.
Бессарабии,
да, в дальнейшем Прибалтики. Как вот эти вещи воспринимались среди коммунистов в других стран?
Ну, так сказать, предыстория этого известна. Это в приложении к секретному акту. А прибалтийские страны первоначально, за исключением Литвы, включая Финляндию, входили в сферу интересов советской страны. Затем в конце сентября в Москву вторично приехал Риббентроп, был подписан новый договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Германией. И в секретном приложении к тому договору Литва уже также входил в сферу интересов советской страны.
Вильнюс отошел к Литве.
Да, Вильнюс отошел к Литве, а Германия получила Варшаву и ту часть территории, собственно, Польши, которая первоначально предполагалась, должна была отнесена к интересам советской страны. 17 сентября 1939 года Красная Армия вошла на территорию Польша вступила в Западную Белоруссию и Западную Украину и буквально в течение нескольких дней заняла эти регионы, и они впоследствии уже вошли в территорию.
Это история известная. Какова была реакция?
Да. Значит, коммунисты, Коминтерн очень горячо приветствовал эту политику Советского Союза. Руководящие работники аппарата Коминтерна примыкали к политотделам Красной Армии, и Коминтерн представил в органы НКВД собранные заранее списки тех людей, кто может оказать, так сказать, враждебную деятельность по отношению к советской
некое
стране.
Сопротивление советским войскам.
Да. Ну, вы сами понимаете, какова была после этого участь этих людей. Тут об этом уже говорить нечего. Вот. Это было сделано и в отношении Бессарабии, которая в 1940 году тоже перешла, так сказать, от Румынии к советской стране. В отношении стран Прибалтики, Литвы, Латвии, Эстонии, Советский Союз начал проводить курс на установление с ними заключения пактов о взаимопомощи. И первоначально Сталин говорил Димитру: вот вы нашли новый, так сказать, путь привлечения на свою сторону этих стран, мы еще не ставим вопрос об их советизации. Это к этому вопросу мы подойдем позже. Значит, по договору о взаимопомощи, который был подписан между СССР и руководством этих стран, туда вводился ограниченный контингент войск Красной Армии. И это уже было решающим моментом в дальнейшей судьбе этих стран.
Ну, еще здесь, поскольку мы уже говорим об этом периоде, нельзя не затронуть тему советско-финской войны, так называемой зимней войны.
Да.
Там, в общем-то, там тоже часть территории потом отошла к Советскому Союзу, да, Карелия?
Вы знаете, да. Это вопрос...
Но там-то Советский Союз просто в открытую выступил как агрессор,
решался более жестко, чем в отношении стран Прибалтики. Финляндия, как я уже говорил, тоже по секретному приложению к пакту отходила в сферу интересов СССР, и поэтому Германия здесь заняла, так сказать, позицию нейтралитета. СССР стремился расширить, собственно, российскую территорию вблизи Ленинграда, добиваясь от финнов передачи части финской территории вместе с Выборгом, с тем, чтобы отодвинуть границу как можно западнее. И со своей стороны отдавал, предлагал Финляндии часть территории Карелии. Финны решительно отказались пойти на это соглашение, и тогда 30 ноября началась советско-финская война. Причем началась она Советским Союзом.
Это понятно.
Она входила, эта война входила в число тех мероприятий, которые мы, в общем, вносим в число войн периода Второй мировой войны.
Угу. Но вот. Финская...
Советский Союз сразу создал на своей территории так называемое демократическое правительство Финляндии. Это была ранняя задумка. Угу. Еще в середине ноября 1939 года Димитров послал шифровку в Швецию генеральному секретарю финской компартии Туомину с требованием, чтобы он к 24 ноября был немедленно в Москве. И в шифровке было сказано выдать Туомину $5000 для этой поездки.
Ну, Туомин, по-моему...
Была послана другая телеграмма. Если он не выйдет, денег не давать.
Ну, Туомин,
это вот
по-моему...
вопрос о том, как обстоял вопрос о финансировании компартии.
Да, Фред, но Туоминен, по-моему, уже позднее очень резко выступал против этой
Туоминен
войны.
Отказался поехать и с началом войны выступил резко против Коминтерна, коммунистического движения и Советского Союза, резко осудив эту войну.
Ну,
он
да,
порвал.
Вот здесь даже я просто сейчас вот в вашей книге, которая передо мной, я даже нашел такую цитату.
И тогда на должность руководителя вот этого марионеточного правительства демократической Финляндии был выделен секретарь исполкома Коминтерна Отто Кусинен.
Кусинен, да. Вот. Есть такая, извините, Фред, я просто сейчас короткая цитата из письма Туоминена Димитрову. Так же, как Гитлер, это писал Туоминен, забыл спросить народы Австрии, Чехословакии и Польши, хотят ли они освободителя в лице гитлеровской армии, так же советское правительство забыло или высокомерно не считало нужным спросить собственный народ Финляндии, каково было его мнение, хотел ли он такое народное правительство. То есть Туоминен достаточно резко выступил тогда против, и против Москвы, против Советского Союза и против политики Коминтерна. Фред, еще один вопрос. Вопрос уже такой более общий. А какова вообще была технология, что ли, взаимоотношений между исполкомом Коминтерна в Москве и компартиями? Они что, вот каждый свой шаг согласовывали с Москвой? Они спрашивали по каждому поводу, что им делать и с каким заявлением выступать? Или все-таки у них было право некой собственной такой местной инициативы?
Значит, это вопрос очень сложный. И он претерпел очень много изменений на протяжении истории Коминтерна. Первоначально при каждой компартии был представитель исполкома Коминтерна, мнение которого было решающим для принятия любого политического решения руководства данной партии. Затем эти представители Коминтерна частично ушли, потому что уже в рядах этих компартий на передний план вышли те фигуры, которые всегда, как правило, занимали с точки зрения Москвы правильную позицию. Но в некоторых странах такие представители продолжали существовать. Таким был, например, Калиман во Франции, который с начала 30-х годов был теневой фигурой французского политбюро, и обо всех его шагах руководство Тореза информировало немедленно Москву. И через него в значительной степени осуществлялось руководство исполкома Коминтерна компартии. Это одна сторона. Второе. В каждой стране или в группе стран существовало нелегальное представительство службы связи Коминтерна. Это подпольная организация, это целая сеть, которая опутала практически всю Европу и Америку, через которую пересылались все указания Коминтерна в эти партии и получались ответы. Не непосредственно партия связывалась с руководством Коминтерна, она получала указания от вот этой сети службы связи Коминтерна. И деньги, все компартии получали деньги тоже через эту связь. А эта связь действовала нелегально, отдельно от Центрального комитета партии. Ее местоположение было сугубо секретным. Но эти были, так сказать, вот звенья той руки, которая была протянута в каждую страну практически. И любое важнейшее политическое решение партии обязательно согласовывалось предварительно с Москвой.
Ну вот, смотрите.
Или, так сказать, дальнейший ход решений предопределялся указанием от Москвы. Угу. Бывали, конечно, ситуации, когда компартия была вынуждена немедленно реагировать на какое-то событие, но оно обязательно получало оценку руководства Коминтерна. Это не все непременно. И руководители коммунистической партии и выросли, и, так сказать, стали на своей должности в понимании этой необходимости.
Вот я, смотрите, я читаю в вашей же книге. Там своеобразное отражение эти идеи получили в утвержденной секретариатом исполкома Коминтерна 30 декабря политической платформе Компартии Германии. То есть политическая платформа Компартии Германии утверждалась секретариатом исполкома.
Совершенно, совершенно верно. Очень многие документы испанской компартии периода гражданской войны в Испании, французской компартии в тот период и в годы войны, итальянской компартии и многих других, принимавшиеся руководством этих партий, предварительно были выработаны в Москве и утверждены секретариатом исполкома Коминтерна как документы Центрального комитета той или иной партии. Такая существовала практика.
Угу. Еще вот такой вопрос. Вы говорили вот о, так сказать, такой нелегальной, что ли, сети, да, которая существовала, да? Я так понимаю, что вот эта вот нелегальная сеть затем уже, после июня 41-го года, она, так сказать, она, видимо, послужила и как уже разведсеть во многом, да, в Европе, да, в пользу СССР. В частности, вот Красная Капелла во многом ведь была основана на Коминтерне. Мы об этом еще поговорим позднее, да. Но это именно так, да?
Да, вы совершенно правы. Эту разведывательную деятельность осуществляла она не только в период Советской Великой Отечественной войны, но и задолго до этого, с тех пор, как возник Коминтерн, буквально с 19-го года его нелегальное представительство осуществляло разведывательную деятельность в различных странах. По этим вопросам были заключены официальные соглашения с руководством советской разведки. В общем, вот эта сторона деятельности Коминтерна иногда, так сказать, принимала более сильное выражение, иногда, так сказать, уменьшалось силу тех или иных причин, но существовало всегда.
Фред, а вот еще такой вопрос. Когда мы сейчас вот говорим Коминтерн, 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 мы имеем в виду Третий интернационал.
Да.
Но ведь существовал и Четвертый интернационал, троцкистский, да?
Четвертый интернационал был воссоздан сторонниками Троцкого, но он, в общем, ну, серьезного значения не имел. Это была небольшая группа троцкистских организаций Европы и Америки. Влияние вообще троцкизма в рабочем движении тех лет было абсолютно мизерным. Оно только раздувалось советской пропагандой, которая изображала Троцкого как
врагом,
ну, главного врага, советского государства, страны и так далее. Но это уже совсем другая проблема и совсем другая история. А вообще влияние троцкистов в те годы было, ну, буквально мизерно.
Но, тем не менее, леваки ведь были, так сказать, да, в любой стране, особенно западноевропейской, да? Их-то позиция была какая? Она была такая патриотическая, скажем, да? Надо выступать за свободу и независимость своей родины? Или такая глобально-революционная?
Значит, я хочу сказать, что в нашем понимании, в обычном понимании, понятие троцкизм – это нечто антиленинское. Нет. На самом деле, это Троцкий был сторонником Ленина и воспроизводил, так сказать, его установки всю свою жизнь. И позиция троцкистов была антисталинской, но это была позиция проленинская. И они были интернационалистами. Они были антифашистами, причем еще задолго до того, как, так сказать, в головы Сталина и других пришла мысль о том, что надо усиливать антифашистскую сторону деятельности Коминтерна, Троцкий выступал с этой инициативой. И в годы войны троцкисты последовательно осуществляли антифашистскую деятельность. И немало их, хотя их вообще было мало, но значительная часть этих людей погибла просто в движении сопротивления, в антигитлеровской борьбе.
То есть они все-таки такую антифашистскую позицию
Они вели, эту борьбу.
Здесь вот, знаете, я опять же, вот листая вашу книгу, нашел такую замечательную цитату сталинскую. 7 ноября 1939 года на традиционном обеде после парада, да, как он говорил о Германии, о той Германии. В Германии, это вот цитата, да, мелкобуржуазные националисты способны на крутой поворот. Они гибки, не связаны с капиталистическими традициями, в отличие от буржуазных руководителей типа Чемберлена.
Да.
То есть, да, то есть совершенно откровенная такая...
Вы знаете, вот когда я прочитал эти слова в дневнике Димитрова, да, ну просто буквально как озарение произошло. Сталин вообще был очень гибкий политик. Он хотя и придерживался каких-то идеологических ориентиров, но он был прагматиком. Это совершенно очевидно.
Конечно.
Для него Гитлер отнюдь не был антагонистом.
Ну, говорят,
так сказать, диктатуры. Он ему симпатизировал и не только официально в своих, так сказать, приветствиях Гитлера, в тостах, которые он поднимал в него честь. Он его следил с интересом за деятельностью Гитлера как главы Германии.
Ну, говорят, что у них вообще личная симпатия была взаимной.
Думаю, что да. Вот. И поэтому эти все вещи далеко не случайны. Вслед за ночью длинных ножей в Германии 1934 года последовал большой террор в Советском Союзе, в котором тоже, как говорится, по-своему, но эти уроки ночи длинных ножей были учтены. Вот. И для Сталина ночь длинных ножей представляла очень большой интерес.
Ну да, говорят ведь, что и Гитлер приводил Сталина в пример, в частности, как он поступил с генералитетом, с высшим военным руководством, накануне войны. По-моему, где-то Гитлер в каких-то, по-моему, застольных беседах, что ли, это есть.
Когда он сказал,
что нам бы тоже следовало так поступить, да, когда он был недоволен собственными военными.
В общем, эти два человека какую-то потайную симпатию друг к другу испытывали.
Испытывали. Даже после июня 1941 года, да? То есть какие-то пассы, наверное, проходили между ними.
Да, ну я уж не говорю о том, что Сталин в октябре 1941 года пытался выйти на переговоры с Гитлером.
Ну, есть. Кстати, я не знаю, говорят, что все-таки есть только устные свидетельства, никаких документов об этом нет. Это вы имеете в виду историю, когда через болгарского посла, да?
Да.
Ну вот,
прежде всего, ну, в книге нашего, так сказать, экс-ультрашпиона, генерала, организатора убийства Троцкого, вот, об этом подробно рассказано. Вот. Потом, поскольку болгарский посол был в Советском Союзе одним из агентов НКВД. Но есть и другие свидетельства в пользу вот так
этой сказать, версии, попытки. Это
да,
там говорят, что в закрытом докладе Хрущева об этом было сказано. Но там, понятно, это можно трактовать как попытку да. Хрущева, как бы, так сказать, авторитет да. Сталина совершенно унизить.
Да.
Ну, мы постепенно уже будем заканчивать да. нашу программу.
Но мы к советско-финской войне так подошли, но они
подошли,
не говорили.
Да, ну...
Если пару слов я бы хотел сказать.
Ну, давайте, да, пару слов.
Значит,
еще есть на
сегодня. Коминтерн стремился организовать всемирную помощь вот этому новому правительству Финляндии и вообще поддержать всячески, так сказать, позиции Советского Союза в этой войне. И компартиям были не одна, а очень много директив по этому поводу было направлено. Более того, через советскую военную разведку в Соединенных Штатах было дано указание провести вербовочную работу среди финнов, которых довольно много в Соединенных Штатах, чтобы выбрать из них подходящих людей и переправить их нелегально в Финляндию для организации партизанской борьбы в Финляндии против правительства Финляндской республики. Но надо сказать, что эта деятельность Коминтерна, в общем, результатов не дала.
Принесла.
Потому что и Красная Армия показала свою слабость в войне с Финляндией, очень много погибших, и сама позиция Советского Союза встретила ожесточенную, так сказать, критику и сопротивление во всем мире. СССР был исключен из Лиги
наций.
Да. В Швеции готовились сборы добровольцев для поездки на фронт для борьбы против Красной Армии. Короче говоря, из этой, так сказать, деятельности ничего путного не получилось. Ну и то, что уже СССР пошел на заключение мирного договора с Германией, и это марионеточное правительство Путина буквально сгинуло, о нем уже не было никакого ни слуха, ни духу, это тоже показатель. Это политика Коминтерна, в общем, не дала никаких действенных результатов.
Спасибо. Это был Фридрих Фирсов, доктор исторических наук, по телефону из Соединенных Штатов. Я надеюсь, что у нас в ближайшее время будет еще одна с вами встреча, Фридрих. Фред, спасибо за участие в этой программе. А дальше мы будем уже в следующей программе говорить уже о событиях, о Коминтерне после июня 41-го года. Всего доброго, до свидания.
Цена победы.